Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер Народно-демократического союза, в недавнем и пока не забытом прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Ну, мы поговорим о текущем моменте, скажем так. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, абонент «Радио Свобода» и СМС-сообщение номер плюс 7 903 743 28 01. Можете посылать с вопросами Михаила Касьянова. Михаил Михайлович, давайте начнем с такого символического события. Президент России Дмитрий Медведев дебютировал на «Большой восьмерке». Вот закончилось это заседание. И Медведев сказал, это не тусовка, где встречаются руководители и обсуждают заготовленные шерпами документы. Это заинтересованный глубокий диалог по ключевым и глобальным проблемам. И важно, что, он отметил, лидеры стран общаются напрямую. Скажите, для России вот этот саммит, это только презентация самого господина Медведева или что-то большее?
Ну, вы знаете, я согласился со словами Дмитрия Медведева о том, что это важное мероприятие, встреча лидеров восьми ведущих демократий и промышленно развитых стран. Подчеркиваю, восьми ведущих демократий и промышленно развитых стран мира.
Восьми демократий?
Именно так.
И Россия демократия.
Восьмерка – это главные демократии мира, главные промышленно развитые страны мира. И поэтому Россия, как вы помните, была тогда включена авансом в связи с тем, что мы вышли на путь построения демократии и очень высоким темпом, с проблемами, но высоким темпом шли по пути строительства нормального демократического рыночного государства. Поэтому, конечно, решение этих ведущих восьми стран по мировым различным возникающим проблемам, всегда эти решения имели и продолжают иметь значение для развития экономик, прежде всего, и, конечно, предотвращения различных конфликтов, которые, к сожалению, время от времени случаются в нашем мире. Поэтому это мероприятие, встреча восьми лидеров, очень всегда была и продолжает оставаться очень важным мировым значимым событием.
Вот вы бы были бы на месте Дмитрия Анатольевича Медведева, ну вот выиграли бы выборы, на которые вас не допустили, сидели бы там, что бы вы сказали, что бы вас волновало прежде всего?
Ну, знаете, значит, если бы в этой роли я выступал бы, то проблем, которые сегодня существуют в стране, их бы не было. И вопросов, и претензий, которые совершенно справедливо высказывались и задавались в адрес нашего президента, таких вопросов не было бы. А вопросы в основном связаны фактически с правами и свободами в Российской Федерации. Фактически вопросы, которые задавались, ставят под сомнение, а Россия относится к ведущей демократии. Россия является нормальным рыночным государством. Россия способна участвовать в решении конфликтов и проблем, существующих в мире, а таких сегодня, как глобальное потепление, такие, как высокие, неоправданно высокие цены на нефть, такие, как неоправданно высокие цены на продовольствие и обнищание целых континентов. Конечно, такие проблемы должны решаться, но к другому президенту вопросы в отношении сомнений демократического развития страны не задавались бы. Сегодня они справедливо задаются.
А вот было заявление там Владимира Буковского, Елены Боннер, ну и довольно регулярно эта тема обсуждается насчет участия России в восьмерке. Действительно, господин Маккейн, я понимаю, что это предвыборная повестка дня, но тем не менее он говорит о том, что России не место вот в большой восьмерке. Не может случиться так, что в следующий раз Дмитрия Медведева не будет на следующем саммите, или будет найден какой-то новый формат, клуб демократических стран, а здесь будет просто такое формальное чаепитие, рукопожатие и так далее.
Ну, знаете, обоснования или причины, доводы, которые были приведены и Владимиром Буковским, и Боннер, конечно, и все эти обоснования, все эти причины, они полностью справедливы и соответствуют реалии, соответствуют действительности. И под ним, я думаю, любой свободно мыслящий человек в Российской Федерации подпишется. Выводы сделанные, может быть, скажем, жестковатые. и намерения некоторых политиков, в том числе и в США, в отношении такого решения, как исключение России из восьмерки, я считаю такие выводы и предположения не очень правильными. По той простой причине, что в проблемах, которые сегодня существуют в России, и в том пути, по которому движется Россия, не виновата Российская Федерация, не виноват российский народ. В этом виноваты нынешние правители. Бывший президент Медведев, бывший президент Путин и нынешний президент Медведев. Они в этом виноваты. И поэтому исключать Россию, исключение это означает признать, что Россия и ее народ что-то неправильно делают, значит, это неправильно. Не исключаю, что через год, когда, о чем вы меня спрашиваете, что может быть принято решение приостановить членство России в клубе ведущих демократий мира, это, наверное, соответствовало бы там, происходящему сегодня в нашей стране. Но исключить это неправильно. Россия есть, ее народ существует, и общий выбор, пока существует наша Конституция, наш выбор известен. Мы хотели, и многие из нас продолжают желать, построить нормальное демократическое государство.
Да, многие желают, собственно, вот опросы Левада-центра и других социологов независимых, они показывают, что, в принципе, там, за вступление в Евросоюз там, больше трети, однозначно, да, за западный путь развития тоже там где-то 27-28%. Так что надежды есть. Ну, давайте к конкретным проблемам. Вот я хочу одну проблему обсудить. Она, собственно, касается и России, мировой продовольственный кризис, рост цен на продовольствие. Вот на восьмерке там Дмитрий Медведев от России предложил какой-то зерновой саммит, я не очень понимаю, что это такое. Вот, критиковал протекционизм на продовольственных рынках, называя его экономическим эгоизмом. Сказал, мы своего рынка не закрываем, в то время как в ряде стран, как, к примеру, существуют субсидии производителям. Но, правда, у нас в России-то есть, по-моему, и таможенные пошлины, и какие-то субсидии, или, по крайней мере, их просят. Но, тем не менее, вот договоренность была вроде как принята о создании специальных неких фондов в размере 10 миллиардов долларов. Как вы смотрите на эту проблему вот, мирового продовольственного кризиса?
Не, ну то, что проблема-то существует, это факт. И то, что почти вся Африка сегодня страдает от этого, от нехватки продовольствия, это факт. Вопрос, причем пошлины, субсидии и так далее, это вопрос совершенно, ну, немножко в другой плоскости. Конечно, существуют субсидии во всех практических странах. И, конечно, они существуют в России. И более того, Россия при вступлении в процессе переговоров по вступлению в ВТО согласовывает уровень разрешенных субсидий сельскому хозяйству. Это нормальная форма поддержки этой очень чувствительной для различных колебаний, экономических колебаний, сферы деятельности.
А за что же Медведев тогда критикует протекционизм?
Ну, я не знаю.
Россия тоже пользуется теми же приемами.
Да, ну, значит, необоснованная критика, или там, может быть, цитаты, может быть, как-то неправильно приведены, но факт остается фактом, что это разрешенная форма поддержки. Что касается ситуации с продовольствием в мире вообще, то, конечно, это связано и с энергоресурсами. И, конечно, Россия во многом, скажем так, виновата во всем этом. Но проблемы в России и с продовольствием, и с энергоресурсами больше, эта проблема серьезней, чем в любой другой европейской стране. Несмотря на то, что мы являемся, с одной стороны, ведущим производителем энергоресурсов, и мы являемся экспортером зерна. Но у нас инфляция, рост цен гораздо выше, чем в любой другой стране. Если мы возьмем последние 5 месяцев, или там, не знаю, по 6 месяцам, но по 5 месяцам, если в странах Европейского Союза цены на продовольствие выросли на 4%, что выше их обычной нормы 2%, то в Российской Федерации это было на 15-18%. И если прогноз среднегодового темпа роста цен у нас уже сегодня дается правительством 15-16%.
Это они неофициально, подождите, они официально еще такого не сказали.
Это неофициальный возможный прогноз, который в том числе дает Международный валютный фонд и Мировой банк. Это означает, что самые сдержанные оценки по росту цен в Российской Федерации, они весьма-весьма драматичны. А по факту мы знаем, что это будет официально, я думаю, так и будет там 16-18, а по факту официально, если не будет там специального, знаете, такой пересчет от декабря, когда он засылается на другой месяц, на другой год и не учитывается, то это будет 20 официально, а обычная инфляция, рост цен для большинства граждан будет 40-50%. Это беда, а мы подчеркиваю, основные производители и экспортеры у нас этого товара, такой как нефть, газ и зерна, в избытке, поэтому мы и продаем его за рубеж. Но, а мы являемся источником роста цен, источником инфляции.
Мы продолжим разговор с Михаилом Касьяновым после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Призыв московского патриархата осудить коммунизм и убрать захоронение у Кремлевской стены обсуждаем с Алексеем Абрамовым, председателем правления благотворительной общественной организации «Сохранение мавзолея Ленина».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с Михаилом Касьяновым, лидером Народно-демократического союза. Вот я тут смотрю в продолжение темы. Андрей спрашивает. Уважаемый Михаил Касьянов, как смотрите на то, что у нас бензин дороже, чем в Европе, на повышение цен на продукты, товары в 2-3 раза, при том, что в среднем зарплату подняли на 25%. Многие остались нищими. Ну, я не знаю, на 25 кому-то подняли, а кому-то, наверное, и
обещают,
нет.
Обещают. В октябре месяце, да.
А вот с бензином, действительно, вот люди поражаются. Ведь страны, которые нефтедобывающие, они как-то стараются на своем рынке, по крайней мере, ну, так не увязывать напрямую с мировыми ценами свои цены. А вот это обязательная увязка вообще?
Ну, вы знаете, конечно, в свободной экономике товар стоит столько, сколько он стоит. А он стоит столько, сколько за него готовы платить. Поэтому это и существует рынок. Но в России... Когда мы говорим, что мы находимся в переходном периоде, и совершенно правильно слушатель задает вопрос, у нас зарплата выросла, там, или обещают, что она выросла на 25%.
И все равно не европейская, не американская.
Да, но все равно не европейская, вот это правильно, все равно не европейская и не американская. Мы находимся в переходном периоде. И именно поэтому те программы, когда я был в правительстве, которые мы делали, рассчитаны на переходный период, они предусматривали очень плавное соединение к обычным нормам, существующим в нормальной рыночной экономике. Вот когда у нас средняя зарплата дошла бы до уровня 2000 евро в российском рублевом эквиваленте, вот тогда можно было бы говорить о том, что цена у нас могла бы быть такой, как у производящей страны. Не как у потребляющей страны Центральной Европы, а как у производящей страны. Сегодня мы уже там, а по зарплате, ну, у нас средняя зарплата, там, $500, если так мы пересчитаем примерно, там получается.
Сейчас на вас накинутся те, у кого ниже.
Нет, ну, средняя зарплата объявленная правительством такая, по-моему, 15 тысяч рублей, 14-15 тысяч рублей. Поэтому, конечно, это далеко, далеко до 60 тысяч рублей. Средняя, когда такая цена на бензин существует в тех странах. И они считают, и там, видите, какие протесты водителей грузовиков, сельхозпроизводителей, фермеров, поскольку это у них выбивает возможность производства их товара, традиционно производимого, их бизнеса, их существования. И они выходят на улицы, потому что правительство не делает компенсирующих мер и не борется с этим ростом, неадекватным ростом. А темп роста, подчеркиваю, в 5 раз меньше, чем у нас темп роста цен в Европе. А там протестуют люди против этого. У нас все молчат, поскольку мы привыкли терпеть.
А может быть, потому что люди надеются, смотрите, все-таки зарплата худо-бедно повышает. И вот эта спираль, так она и закручивается. Цены растут, зарплаты повышают, но чуть-чуть меньше. Разрыв, конечно, больше, но люди надеются. А вдруг мне повысят ровно настолько, чтобы я не потерял?
Ну, вдруг мне, а другому нет.
А другому,
эта
да.
Тема такая,
умри ты сегодня, а я завтра.
Традиционно в российском обществе, традиционно, даже не в нынешнем обществе, а вообще как бы такое, ну, в истории. Это я как сейчас не берусь это обсуждать, поскольку это, ну, отдельный элемент, отдельная вещь. А вот то, что я утверждаю, что уже второй год подряд на протяжении, или в периоде, рассматриваемом периоде после кризиса, в 9-летнем горизонте, уже историческом. И последние 2 года я утверждаю, что реальное материальное положение большинства граждан начало ухудшаться 2 года подряд. Если до этого по чуть-чуть, но начиная с 99-го года, у каждого было улучшение, ну почти у каждого было улучшение, у большинства было улучшение, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но все говорили, что более-менее что-то такое чувствуем увеличение, что карман чуть-чуть там толстеет, лежащие в нем, значит, купюры, количество их. А то сегодня, 2 года подряд уже, конечно, люди говорят, что ощущают, не говорят, а это по факту это есть, и это уже ощущается серьезно, что материальное положение ухудшается. И это будет продолжаться. И то, что мы вошли уже в инфляционную спираль, это так. И то, что правительственные меры, которые сводятся опять-таки исключительно к так называемым монетарным способам, то есть укрепляем рубль и уменьшаем количество денег в экономике, замораживая их, значит, да, это действует, естественно, автоматически на темпы роста, но без комплексных решений, которые обычно применяются в таких мерах. Ну, это целый можно рассказ на эту тему сделать. Значит, не добиться снижения цен. Нынешнее правительство и нынешняя власть в целом, конечно, не в состоянии эту проблему решить.
Михаил Михайлович, ну, параллельно же идет еще и огосударствление, там разные госкорпорации, госкомпании. И вот любопытно, на G7, значит, точнее уже G8, Медведев подписывал там документы, призывающие развитые страны увеличивать и наращивать мощности по добыче и переработке нефти. А сегодня вице-премьер господин Сечин оправдывался, что добыча нефти в России не растет и вообще вряд ли расти будет. Ну, там на 0,3 упало, правда, процента, но вот она такая и будет. Значит, получается, что в те времена, когда был Ходорковский и много частных компаний нефтяных, она быстро очень росла, а с тех пор, как ЮКСа нет, она вот стоит на одном месте, так?
Ну, вы все-таки начали анализировать реальные причины инфляции. Я согласен. Вы назвали одну из важных тем. То, что вместо поощрения конкуренции и фактически таким образом регулирования и недопущения роста цен необоснованного, у нас происходит обратное. Государственные государственные компании или создаваемые вновь государственные корпорации фактически являются монополистами, назначают цены такие, какие хотят. За этим же следует автоматически их потребности, их требования к правительству. Дайте нам больше. И отсюда вытекают такие требования, как давайте мы повысим по 30% в год тарифы на, например, на газ. Автоматически дойдет.
Это то, что Зубков подписал перед уходом?
Да, Путин потом переподтвердил. И это было первое решение Путина, правительства, переподтвердить ускоренные темпы повышения тарифов. Автоматически идет на электричество, автоматически на жилищно-коммунальные услуги, автоматически на телефоны и все. И это означает, что эти корпорации, эти монополисты, квазигосударственные, они не хотят в условиях растущих цен получать меньше. Они хотят получать так же, как минимум. И кто это компенсирует? Все население. Население несет тяготы всей этой инфляции. А эти люди, которые, так сказать, сидят на этих потоках, они не получают или не чувствуют никакого уменьшения тех доходов, которые они привыкли получать. Это очень важная составляющая. И, конечно, когда при этом мы говорим о том, что, а что же делают чиновники, то мы видим, как увеличивается их количество. И то, что идет разбазаривание государственных средств, а фактически создание новых корпораций и вливание в них каких-то непонятных, для непонятных целей огромных средств, миллиардов, и плюс к этому увеличение расходов, не связанных с населением, с темпом 40-50% в год, а сейчас слушатель сказал, что обещали повысить на 25% зарплату и пенсии. Но люди-то знают, что последние годы всегда, эти 3-4 года повышение было на 10%, 11%, 12%. Это не 40-50. А где остальные увеличенные расходы государства? Значит, у нынешних властей есть какие-то другие, более важные для этой власти цели, нежели чем поддержание доходов населения, нежели чем поддержание тех услуг, которые государство обязано предоставлять населению, такие как здравоохранение и образование, прежде всего.
Ну, давайте мы подключим слушателей к разговору. Вот ваши вопросы Михаилу Касьянову. Москва, Илья, пожалуйста, краткий вопрос.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Один господину Касьянову, а второй вам, Михаил. Вот первый вопрос Касьянову. Вот скажите, пожалуйста, вот вчера было Союз журналистов принял решение по жалобе Яблока. Честно говоря, для меня это совершенно поразительное это решение звучало. Вот не кажется ли вам, что это решение является собой образец торжества корпоративной этики в противовес, так сказать, честной, порядочной и принципиальной журналистики. Вот. А второй вопрос связан с первым, это вопрос...
Вы имеете в виду, давайте я поясню, вы имеете в виду, что только комиссия Союза журналистов и там уважаемых людей решила, что «Эхо Москвы» адекватно отражает деятельность партии «Яблоко», правильно? Жалобы на неадекватность...
Венедиктова типа, так, что «Яблоко»...
Венедиктова не обсуждаем.
Типа. Так. Да. Вот. А второй вопрос к вам, Михаил. Скажите, вот мне из ваших эфиров показалось, что вы вот искренне не любите и не принимаете ни Яблоко, ни Явлинское, вот это так или нет? Или
ну зачем же вы меня обижаете? Я страшно их люблю, уважаю и сотрудничаю с удовольствием.
Потому что вот у меня
вы не расстраивайтесь. Меня и Чубайс называл провокатором. Михаил Михайлович, пожалуйста.
Ну, в отношении отношения к Яблоку и решение, которое было принято по той жалобе, ну, прежде всего, я, как руководитель Народно-демократического союза и все мои соратники, мы относимся с большим уважением и к партии Яблоко, и к Союзу правых сил. Поэтому там внутренние конфликты между этими двумя партиями, значит, они нас не касаются.
Мы в данном случае конфликт между партией, вроде бы, и средства массовой
информации. Вопрос освещения. Мы знаем, что в средства массовой информации, все средства массовой информации, я не говорю про кремлевские, которые там просто, значит, ну, занимаются полосканием, а те, кто относится к категории свободных или независимых, они по-разному. Любую из наших этих трех партий, трех наших организаций по-разному освещает. Когда-то это не очень, может быть, нравится или, кажется, не соответствует этому. Но мы тоже подвергались разным, так сказать, критике, так сказать, каким-то применением слов, которые, говорю, минимизировали что-то такие там, или, не скажу, унижали, но каким-то не очень добрым. Но мы считаем, что пресса на то есть и свободная, чтобы она высказывала свободное свое мнение. Оно не оскорбляющее, а каким-то образом дающее какие-то оценки. Поскольку ситуация такая, что 25% граждан не могут найти поддержку в какой-то политической силе или увидеть, что есть такая политическая сила, которая уважает их интересы, поскольку нет такого единства, то есть то, что мы называем коалицией, консолидацией, они, конечно, все раздражены, разочарованы и с целью подтолкнуть к такому единению, пытаются укалывать каждую из наших партий для того, чтобы они что-то делали в этом направлении. Поэтому я это объясняю таким образом. Поэтому не считаю, что это какая-то серьезная или серьезная такая претензия, серьезный конфликт, которому нужно столько уделять внимания. Угу. Ну, прошло и прошло.
Да. Я, кстати, я тоже хочу вам пролить, как это сказать, бальзам на раны. Вот человека, журналиста мне трудно назвать, который вас прикладывал все время в нескольких газетах, такой Олег Лурье. Я тут поглядел, кстати говоря, всякие публикации. Вот будут судить за вымогательство. У вас чисто человеческое такое теперь. Какое отношение вот к этому человеку? Вы, наверное, удовлетворены?
Да, мне просто, так сказать, ну не то, что... Я просто это не замечаю, такие вещи. Я этих людей просто не замечаю, которые делают такие грязные дела, работая в той или иной сфере, в журналистике, в любой другой сфере.
Ну, это даже не журналистика.
Ну, это... я поэтому в любой сфере. Потому что я не считаю это важным элементом. Значит, это сопутствует нашей работе, сопутствует нашей жизни, к сожалению. Но это должно проходить мимо.
Угу. Ну, забыли, в общем. В эфире «Радио Свобода» Михаил Касьянов. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. А я напомню слушателям «Радио Свобода», что 9 июля в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, нападение на село в Ингушетии, новое правительство Сербии, по следам нефтяного конгресса в Мадриде.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. По уточненным данным правоохранительных органов, боевиков было не менее 10. В результате нападения погибли 3 мирных жителя. Россию крайне не устраивает подписание договора между Вашингтоном и Прагой о размещении на территории Чехии американского радара. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой восьмерки» в Японии. В дагестанском городе Дербент в результате спецоперации уничтожены 2 боевиков, погибли участковый милиционер и случайная прохожая. Тяжелое ранение в голову получил 12-летний мальчик. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси для обсуждения проблем, связанных с мирным урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также перспектив сближения Грузии с Союзом НАТО. Тбилиси придерживается исключительно мирного пути урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявила глава МИД Грузии Экат Кишилашвили. При этом она подчеркнула, что обострению обстановки в зоне конфликтов способствовали действия России. Тегеран провел испытания ракет дальнего и среднего радиусов действия. Иранское государственное телевидение сообщило, что запуски ракет были осуществлены в ответ на угрозы, исходящие от США и Израиля. В Стамбуле в результате нападения на консульство США погибли 3 полицейских, несколько человек ранены. Застрелены и 3 нападавших, 4-го разыскивают. В городе Мосул на севере Ирака в результате теракта погибли 6 человек, более 20 ранены. Смертник подорвал заминированный автомобиль на пути следования конвоя иракского генерала, который не пострадал.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер 961-33-33, Петербург 740-49-40. Ох, простите, уже нет у нас в Петербурге этого телефона, вот забыл я. Так, что у нас еще? СМС. Плюс 7-903-743-2801. Плохо, кстати, посылают с него. Вот Михаил пишет. Как можно хвалить российский рубль, если на него нельзя купить даже коробок спичек? Ну, это, видимо, шутка. А вот Дмитрий Медведев хочет сделать рубль, как это называется, резервная валюта региональная. Михаил Михайлович, а что это такое? Ну, от этого жарко или холодно будет
гражданам? Я не знаю, какой смысл вкладывается в слова резервная валюта, но то, что значение рубля может расширяться и браться, скажем так, на вооружение в других странах, это да, к этому нужно стремиться. И если страна будет развиваться правильно, то мы с учетом нашего масштаба и правильного, подчеркиваю, развития, правильно я имею в виду не государственный капитализм, а нормальная социально ориентированная рыночная экономика, если мы поэтому с этим механизмом, с этим пониманием будем идти, то рано или поздно мы придем к ситуации, когда валюта наша будет одной из мировых резервных, не просто регионально резервная. Но это очень долгий путь. И сегодня мы находимся в таком начальном пути, а с учетом происходящего ныне в стране и тех политических процессов, мы никуда не будем идти в это направление, поскольку от нас начинают постепенно отворачиваться наши главные союзники, наши главные партнеры. Это под этим я подразумеваю и говорю, это развитые страны. Это в основном страны Западной Европы, ну, Западной и Центральной Европы, Европейского Союза. Это наши главные союзники.
Ну, сейчас вам скажут, как же союзники? НАТО расширяется, размещают ПРО, там,
НАТО,
элементы.
НАТО – это организация, членом которой должны мы быть, и более того, должны играть там ведущую роль, поскольку эта организация может играть существенную роль в предотвращении разных конфликтов. И интересы стран, входящих в НАТО, и Российской Федерации практически ни в чем не расходятся. Если мы там, то и не существует не то, что никакого раздражения, а не существует проблем, которые сегодня, искусственным образом, или неестественным, скажем так, образом, не искусственным, а неестественным образом возникает в связи с тем, что мы отходим от, скажем, декларированной в нашей Конституции приверженности общим демократическим ценностям, общечеловеческим ценностям.
Михаил Михайлович, а хоть когда-нибудь вот эта тема вступления России в НАТО серьезно обсуждалась на кремлевском уровне в ваши времена, ну, даже когда вы были премьер-министром или до того, как вы были
премьер-министром? Более того, эту тему я инициировал. У нас, помните, очень удачное, ну, точки зрения внешнеполитического позиционирования после трагедии в Нью-Йорке, президент Путин, значит, очень адекватно, на мой взгляд, подхватил мысли о включении в России в такие процессы, как борьба с терроризмом и предотвращение конфликтов. И мы огромными быстрыми темпами шли по улучшению наших отношений, установлению новых партнерских отношений как с Западной Европой, так и Соединенными Штатами. И более того, даже было принято решение на саммите 2002 года, саммите НАТО, майский саммит 2002 года в Риме, было принято решение о создании специального совета России-НАТО, который являлся таким как бы координационным органом по вхождению, возможному будущему вхождению России в НАТО. Конечно, если бы Россия вошла в НАТО, то мы там играли бы одну из ведущих ролей. Равную, скажем, старшую, равную ведущую роль. Так, как это и должно было бы быть.
То есть, в принципе,
многополярном мире, как любят наши политики
говорить. В принципе, намеки были на такое согласие?
Конечно.
А насчет Евросоюза? Это труднее?
Евросоюз другая тема. Евросоюз, потому что это больше экономическая организация, нежели чем политическая. Евросоюз сейчас объединяет страны примерно с структурой экономики одинаковой во всех из них. Россия другая. Поэтому для того, чтобы наша интеграция со стороны Европейского Союза была большей, нужно отдельное соглашение.
Как у Турции есть, например?
У Турции тоже она примерно такая же по структуре экономики. Мы энергодобывающая страна. Мы производим много энергоресурсов, как нефти, газа, угля, электричество и атомная
большая
энергетика.
Большая Норвегия.
Да, большая. Ну, у нас другая структура. Норвегия, кстати, по этой причине не является членом, она только наблюдателем ЕС. Да? Вот. И поэтому это отдельная тема. И если бы были бы изменения в таких соглашениях, которые бы учитывали полностью экономический интерес Российской Федерации, то могла бы быть создана иная организация вместо Европейского Союза. Там Европейский Союз плюс, где бы те привилегии, которые имеет сегодня Россия, должным образом бы учитывались. Я имею в виду естественные привилегии, такие как энергоресурсы и территория, география наша, многие другие вещи, которые нам дают природные и естественные преимущества в экономическом развитии.
А во что споткнулись?
По НАТО.
И по всему.
По НАТО мы споткнулись.
По дороге на Запад.
Ну, вы помните весь анализ, начиная с следующего же года, 2003-го, когда началось давление на бизнес и отход от многих ценностей. А осенью того же года была трагедия на Дубровке, была не очень адекватное решение властями. Проблема с заложниками, я так, очень просто выражаюсь, конечно, это глубокая трагедия, значит, я сейчас просто мимо прохожу эту тему. Потом, конечно, это давление на бизнес и передел, начало глобального передела собственности, а четвертый год это вообще
Беслан,
и после этого преднамеренная декларация, подготовленная декларация об отходе от общечеловеческих, общедемократических ценностей. Это отмена выборов и разных и губернаторов, и региональных выборов по факту, и выборов, усложнение выборов и президента.
На ваш взгляд, это была злая воля отдельных лиц или это было закономерно?
Отход?
Конечно.
Отход осенью 4-го года, конечно, было преднамеренное действие.
Злая воля отдельных.
Если вы так это называете, таким способом, я называю это преднамеренные осознанные действия. Угу. Закамуфлированные, как якобы борьба с международным терроризмом, а поводом была общенациональная трагедия в Беслане. Это просто циничное использование трагедии для решения таких вот квазиполитических целей.
Давайте звоночек примем. Из Москвы. Магомед, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый вечер, Михаил Михайлович.
Здравствуйте.
Это говорит Куштов Магомед. Хотел бы прежде всего выразить свою глубочайшую поддержку, уважение к вам, к всему тому, что вы делаете, и всему тому, что вы говорите. И Михаила Соколова хотел бы поддержать.
Ох, Магомед, задавайте вопрос.
Да, абсолютно сторонник вашей идеологии, так? Два небольших вопроса, вот. Значит, первый вопрос. Михаил Михайлович, вот как вы относитесь к предложению Валерия Зубова на неопределенный срок заморозить цены на энергоносители? И второй вопрос. Михаил Михайлович, ведь многое, то, что вы сейчас критикуете, начиналось в вашу бытность. Ну, к примеру, вы смолчали, когда приняли советский гимн, не было слышно вашего голоса при разгроме НТВ, ТВС и так дальше. Что на это скажете? Спасибо большое.
В общем, покаяться вас призывает Магомед.
Ну, я вам скажу так, может быть, долгий рассказ, но попробую я очень коротко. То, что начиналось при мне, были некоторые фрагменты и некоторые моменты. Это некоторые из них, конечно, вот сейчас вот слушатель Магомед упомянул. Совершенно справедливо. Ну, скажу так, что по НТВ, это причина была там хозяйственная, вот по ТВС и ТВ-6 причина была политическая. И я пытался в силу своих позиций того периода помочь. И экономически, и административно мы помогли коллективу НТВ, который образовался теперь в ТВ-6, потом в ТВС, работать и существовать в тот период времени, начать развиваться. Потом уже другие возникли моменты, которые не были, я не мог их контролировать. Это да, это является проблемой, и я это признаю, что это происходило в то время, когда я был во власти. Это так. Другие моменты, если речь идет о...
Гимн.
Гимн. Ну, гимн. видите, это было такое как бы решение, и в том числе и в парламенте, так сказать, обсужденное. И сам я не сторонник этого решения, и тогда не был сторонником, но я промолчал, да. Это тоже такой, такой момент, скажем так, на совести, если хотите, он у меня есть. Но это вопрос такой поправимый. Это не отмена института выборов, скажем так, который уже не позволяет никому, никакому честному человеку мириться с этим. Поэтому некоторые вещи были. Но в то время я считал, что это ошибки, которые еще могут быть исправлены. Хорошо, вот после Беслана уже стало ясно, что это не ошибки, а система последовательных, продуманных, преднамеренно задуманных мер. Тогда это уже понятно, что это не ошибки, а другие ценности люди для себя определили, если можно назвать это ценностями.
Насчет замораживания вопрос был.
Замораживание – это вредная вещь вообще. А то, что касается не борьбы с ростом цен, конечно, меры...
Но имелись в виду, видимо, все-таки тарифы.
Меры
по тарифам,
естественно, монополий можно не замораживать, а минимально сделать повышение, которое необходимо исключительно для их поддержания, поскольку оптовые цены также растут. И, конечно, проблемы, которые накладываются на эти корпорации, они очевидны. Но это, конечно, не 30%. Это может быть 10%, это может быть 11%, 9%, 15%, 16% вот в этом пределе. Но не 30% и не 25%. Это понятно. Что касается недопущения роста цен, это целый комплекс мер. Вообще, одну мы из них обсудили, это создание новых корпораций, фактически монополизация рынков, а не поощрение конкуренции. Это избыточные расходы, необоснованные, неэффективные расходы, которые растут с темпом 40-50% в год. И, конечно, это коррупция, которая фактически молчаливым образом поощряется властями.
Михаил Михайлович, что вы думаете о ситуации с компанией ТНК БП? Собственно, с чем связана вот такая вот бурная борьба? Чего добиваются-то на самом деле? Чтобы «Газпрому» ее англичане отдали свою долю?
Ну, вы знаете, Михаил, у меня, скажем, мысли приходят очень простые. Я не знаю реальных вещей, поскольку я не...
Ну, все мы газеты читаем.
Да, мы читаем газеты и, так сказать, зная мотивации людей, зная ситуацию, как она вообще в стране развивается, конечно, у меня есть свое представление, свое впечатление. Но прежде всего, надо начать с того, для того, чтобы эту логику какую-то увидеть, что новое правительство объявило о том, что нужно снижать налоги для нефтяников. Подчеркиваю, нужно снижать налоги для нефтяников. И вы только упоминали, что нефтяная отрасль в России не растет. Вот уже 3 года не растет.
А снизим, что она будет
добыча газа падает.
В разведку
вложат. Добыча газа падает.
Вы даже улыбаетесь.
А еще 5 лет назад темп роста добычи нефти был 8-10% в год. Это означает, что растущие потребности экономики мы могли удовлетворять и, более того, экспортировать. Сегодня мы экспортируем, но экономика растет, и скоро будет такая точка пересечения, когда мы не сможем себя удовлетворять. Это и по нефти, и по газу. И поэтому обосновывается, что якобы для того, чтобы мы могли инвестировать, нам нужно снизить налоги. Напомню, налоги эти введены были нашим правительством, были мной инициированы. Когда мы поставили после кризиса, поставили фактически всех нефтяных олигархов, поставили под контроль государства. Не давили на них, не отнимали собственность, а поставили под контроль, такой, как он должен быть, через налоги и лицензии на разработку месторождения. Две формы, других не бывает. И поэтому все было ясно и понятно. И поэтому до сегодняшнего дня многие из них, не многие, а все нефтяные компании живут в ситуации, они знают, что у них как будто цена на нефть для них $25 за баррель. Потому что все остальное от них уходит в государство. В стабилизационный фонд, который должен использоваться на общенародные, общегосударственные цели, а не для корпоративной цели. Поэтому, значит, тогда же все это обсчитывалось, и фактически мы вынудили олигархов принять эту налоговую систему, потому что тех объемов даже при цене $25 за баррель хватало для того, чтобы инвестировать и поддерживать темп роста добычи на уровне 8-10% в год. Не ноль. И не один или не минус 1%, как сегодня, а 8-10% в год. Сегодня цена 125, уже сегодня 138. А нам руководители страны говорят, не хватает для инвестирования. Давайте мы отберем общенародные деньги вместо строительства автомагистрали и новых там, линий электропередач, вместо замены канализации, вместо замены систем водоснабжения и чего-то еще важного, общегосударственного для каждой семьи, что важно. Давайте мы отдадим им деньги, чтобы они инвестировали больше. Будут они инвестировать больше? При таких доходах, как сегодня есть, а еще большим увеличить? Думаю, что не будут. Это означает несистемный взгляд на развитие ситуации. Это означает приверженность каким-то узкокорпоративным интересам.
Ну, а сама, вот, сама ситуация внутри, кто все-таки у кого что отбирает?
По ТНК?
Да.
По ТКБП? Значит, ну, вот видите.
Газпрому ее уводят.
Это первая тема. Это первая тема налоги. Сегодня, ну, в моем представлении, фактически, кроме ТНК-БП, нет более независимых от нынешней власти нефтяных компаний. Это означает, что снижая налоги, или намереваясь снизить налоги, власти наши думают, как же так, а куда же пойдут эти доходы, где владельцы являются независимыми, тем более еще и иностранные владельцы. Это как-то нехорошо. Поэтому нужно привести все к общему знаменателю в их понимании, наших властей. Чтобы...
Единое диспетчерское управление по контролю за нефтяными доходами.
О, примерно так. Вот, спасибо, помогли мне сформулировать. Спасибо. Ну,
да. А куда они потекут, это тоже другое.
Это вопрос, это нас не касается. Граждан России это не будет касаться и не касается сегодня.
Да. Владимир Иванович из Чувашии нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос, Владимир Иванович.
Уважаемый Михаил Михайлович, вопрос простой. Мы, как экспортеры драгоценных металлов и газа, и нефти, значит, доходы, значит, получает одна небольшая группа людей. Но почему основная масса населения не имеет ничего? Объясните, пожалуйста, можно ли это как-то устранить?
О, о социальном государстве.
Я вот только что пытался, фактически на эту тему уже и отвечал, значит, да, и что нужно для того, чтобы те преимущества, которые имеет Россия, использовались на благо всех граждан. Для этого нужна нормальная рыночная экономика, и для этого нужно дать свободу гражданам. Свобода для того, чтобы они могли выбрать свою власть и контролировать ее. А не как сегодня, когда пропасть существует между властью и гражданами.
А как же Владимир Владимирович сказал, из желудка достану и все раздам бедным.
И никто не может спросить у власти за то, за все то, что она делает. Поэтому, конечно, это первая вещь, это свободы. Свобода политическая, свобода средств массовой информации и свобода политической деятельности. И после этого это борьба с коррупцией, совершенно очевидная вещь, с помощью свободной прессы и с помощью независимых общественных организаций. Это единственный способ борьбы с коррупцией. Во всем мире это так, и у нас это так же. Если этого нет, можно любые делать декларации. Декларации никуда мы не сдвинемся. И то, что можно уже с учетом этих свобод, дарованных гражданам, начать делать, это, конечно, начать инвестирование средств, накопленных в стабилизационном фонде, на благо всех. Это то, о чем вы спрашиваете, а именно финансировать строительство или модернизацию тех инфраструктур, то, что называется общечеловеческой инфраструктурой. Это водопровод, это электроснабжение в городах и поселках, и общеэкономической. Это автомобильное шоссе, это железнодорожные линии, это линии электропередач и доступ к ним всем предпринимателям, всем предприятиям, то, что называется поощрением экономического развития. То, что
Михаил
называется...
Михайлович, а я боюсь, что людей больше волнуют две вещи. Здравоохранение, которое становится платным, и пенсионная система, которая обеспечивает нищенский уровень существования.
Здравоохранение и образование – это те вещи, которые должны быть на должном уровне, вне зависимости от никаких стабилизационных фондов. На эти цели стабилизационный фонд тратить нельзя.
А с пенсионной системой?
Это должно быть исключительно из ежегодных доходов, 100% железных доходов, получаемых каждый год, и 100% расходы должны направляться на эти цели. Это каждодневная обязанность государства. Стабилизационный фонд – это разовая вещь. Вот у нас запланируется за 40 лет построить столько-то дорог и столько-то линий электро передач. А теперь можно сделать то же самое не за 40 лет, а за 10 лет. Uh-huh. Вот это вот дает стабилизационный фонд. А здравоохранение, оно каждый день. И поэтому это должны быть не случайные доходы, а став фонд случайные доходы, а ежедневные. То есть регулярные, ежемесячные налоги на это должны направляться. Поэтому здесь тема совершенно более четкая и более ясная. Что касается пенсионной системы, то какой-то разрыв в доходах по стабилизации всей пенсионной системы, а это, ну, фундаментальная вещь для всего общества, этот разрыв может временно быть закрыт из стабфонда. Может быть. Но при очень широкой дискуссии и осознанием всеми участниками дискуссии, всеми ветвями власти, того, что будет происходить с этим делом. Поскольку эти деньги могут или исчезнуть, просто быть проедены, или они сыграют очень эффективную роль для того, чтобы сделать, провести серьезную пенсионную реформу и вывести уровень пенсионного обеспечения на совершенно иной, более надежный, более достойный уровень. То, что мы и пытались сделать в начале 2000-х годов.
Ну, давайте еще вопрос вот по пейджеру, Михаил Михайлович. Какие практические выводы, пишет Сергей, вы сделали из прошедших избирательных кампаний?
Практические выводы очень, очень простые, они очевидны каждому, значит, что институт выборов сегодня практически ликвидирован полностью, еще остаются, я имею в виду ликвидирован полностью, это федеральные выборы и президента, и парламента, это фактически выборы в региональные законодательные собрания, что еще остается, это так более-менее, где власть еще не может, не способна просто контролировать все, это местные выборы, когда избираются местные депутаты, поскольку там не решаются проблемы больших финансовых потоков, поэтому интерес к этому меньше, но граждан интересует больше всего. Поскольку граждан интересует система водопровода в их поселке и интересует, будет ли там телефон или будет ли там заасфальтирована дорога. И поэтому, конечно, на этом уровне, на муниципальном уровне продолжают оставаться, на мой взгляд, я могу ошибаться, но, на мой взгляд, сегодня еще продолжают оставаться возможности для прямого участия граждан в своей жизни. В жизни.
Где остались прямые выборы мэров? Кое-где их уже
где? Нет. Нет, ну мэров они не могут быть заменены, поскольку это...
конкурсные, почему? Конкурсные управляющие теперь есть, сити-менеджеры.
Это все способ,
чтобы выборов
Не было. Опять-таки, собрав или получив какое-то серьезное голосование в городском совете, этого же муниципального образования, можно воспрепятствовать вот таким вот имитационным проектам, как которого вы намекаете. Да, это вполне реально. Поэтому я считаю, что в этой плоскости еще существует возможность для независимой деятельности граждан.
Давайте еще вопрос. Александр из Тверской области, пожалуйста. Александр.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Если позволите, вопрос Михаилу Михайловичу.
Пожалуйста.
По моему наблюдению, народ достаточно безразличен к тому, что происходит в стране. Вот если позволите, не могли бы вы сказать, по вашему мнению, почему народу все равно? То есть выборы-то формально у нас на региональном уровне еще есть, то есть там, конечно, главу поселка выбрать можно, но всем, пардон, на все наплевать, и проходит, естественно, все равно кто. Народу вообще не интересно ничего. Почему так?
Ну, прежде всего, я думаю, что несколько категорий граждан есть.
Вот самому Александру-то, по-моему, не безразлично.
Важно, вот я хотел как раз сказать о той категории граждан, которые Александр себя относит, люди, которым не все равно, что происходит в стране, и они хотят каким-то образом влиять на то, что происходит в стране. Поэтому, конечно, у этой категории людей на самом деле есть серьезный выбор. Потому что многие из них, или большинство из них, получили какое-то удовлетворение от тех реформ, которые проходили последние годы. И они улучшили свое материальное состояние, свое положение своих семей. Получили возможность обучать своих детей и как-то вот, улучшить свою жизнь собственную. Нынешняя власть, зная это, демонстративным образом указывает каждому, что если вы будете хоть каким-то образом протестовать против того, что мы делаем, то вы лишитесь этого. И поэтому каждый человек, которому не все равно, а подчеркиваю, как правило, люди, кому не все равно, они успешные люди, они стоят перед выбором. Лишиться вот того, что они уже достигли своим трудом, подчеркиваю, руками и головой, умом и терпением, или промолчать, и, может быть, кто-то другой это сделает. Это обычная российская проблема. Но она в разных, так сказать, разрезах всегда возникала. Но сегодня это так. И большая часть граждан, которым все равно просто того, что они не верят вообще ни во что. Они говорят, что вот там барин, царь, там все порешает, и будут молиться на то, чтобы лучший царь пришел и наконец-то услышал, как народу плохо живется. Поэтому активная часть населения, к этому можно отнести почти что 30% граждан, а это не меньше, чем в любой другой нормальной цивилизованной стране, эти граждане рано или поздно должны перестать бояться делать такой выбор, бояться протестовать. Протестовать против произвола, беззакония, творимого властями в отношении их прав, прямых законных конституционных прав.
Вы же прекратили рано или поздно
это произойдет.
Правда?
Ну,
в том числе и за людей опасаясь.
Да, мы с нашим Народным Союзом мы прекратили это с весны прошлого года, еще с апреля. Поскольку частое проведение этих очень важной формы воздействия на власть, протеста, уличного протеста, частое проведение, оно просто девальвирует значение этого дела. И когда людей начинают системно избивать, конечно, мы несем ответственность за этих людей. И мне не хочется, чтобы мои активисты, мои соратники, которыми мы ведем такую общественно-политическую работу, чтобы они получали от властей, просто, так сказать, доставляли им удовольствие избивать их.
Михаил Михайлович, чему будет посвящен съезд Народно-демократического союза в выходные?
Ну, у нас очень, так сказать, понятная повестка. Это оценка ситуации в стране. Это фактически то, что частично сейчас вот я отвечаю на вопросы слушателей. И наши делегаты из 60 регионов России скажут свои видения. И мы примем резолюцию на эту тему, дадим оценку этого. И то, что мы будем делать в этих условиях.
Ну вот вы не зарегистрированы. Как вам в выборах участвовать? Да и вообще?
Ну, в выборах участвовать пока, по крайней мере, только начало нового политического этапа по федеральным выборам. Поэтому все впереди.
Но региональные выборы осенью есть.
Ситуация будет меняться. Значит, да, по региональным и местным выборам мы будем участвовать. Там практически, ну, по местным везде это одномандатные кандидаты. А по региональным будем сотрудничать с партиями для того, чтобы участвовать по спискам там, где это необходимо.
То есть войти в списки других партий?
Ну, это техника. Это техника. Это не цель, это техника. Главное, это единение и объединение усилий. Как, каким образом, это технологически...
Вот все разъединяются же демократы.
Это технологически... Нет, это не так. На региональном уровне никто нигде не разъединяется. На региональном уровне все дружат. И это я знаю на протяжении последних 2 лет примерно одно и то же везде происходит. И все обвиняют федеральных руководителей, что они не могут преодолеть какие-то там межличностные противоречия и так далее. У меня нет ни противоречий ни с кем, но тем не менее существуют какие-то догмы, которые там, ну, сложно преодолеть. Я поэтому всегда призываю людей смотреть в будущее, а не давать там переоценки там прошлого, значит, что мы уже в другой стране живем.
Михаил Михайлович, как вы прокомментируете то, что на сайте проекта Первого канала «Имя России» на первом месте лидирует Сталин? А на третьем Ленин, кстати.
Ну, видите, там же тоже опять технологические вещи. Я сегодня как раз прочитал в газете, что это делалось преднамеренно по поддержке именно имени Сталина. Преднамеренно на политическом уровне партийные активисты, так сказать, партии приверженцев, они как бы это организовали, такое технологии. По крайней мере, газета так пишет. Я склонен в это верить и думаю, что это так.
Вы не хотите сказать, что это выбор народа?
Нет, абсолютно нет. Ну, абсолютно нет.
А что, выбор народа — это Владимир Высоцкий?
Это ближе к реальному пониманию, да, поскольку там отдушина как раз и есть. Там, вот видите, это очень просто, доступно для понимания для каждого. Даже тем людям, которые устали или которые не хотят верить власти вообще никакой, для них это совершенно понятный персонаж, понятное, скажем так, мотивации жизненные, понятное изложение происходящего вокруг, критика того, что происходило в то время, что сегодня совершенно примерно то же самое, как ни странно, и, к сожалению, проходит. Поэтому я присоединяюсь в какой-то степени к этим гражданам также.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня 20 часов подведет Андрей Шарый.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.